Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, четверг, март, день 7. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Да, 9 баллов пробки в Москве.
А что, ты не хочешь добавить звук? Куда?
Потянем время. Денежки-то идут, зарабатываем, что уж говорить. Ну и вообще так принято у нас. Слушайте, я про собак сразу можно? Или надо про то, какие вы все в пробках стоите и почему вы в этих пробках стоите? Да-да-да, давайте с пробок начнем. Потом про собак. Там МВД составило некий список собак, и к ним какие-то особые требования будут предъявляться чуть позже, да? Потому что у нас уже третий день кошечки-собачки в эфире, как-то так получается. И получается, что я подготовил почву. И вот сегодня бам! Как настоящая бомба информационная взрывается новость о том, что МВД составило список опасных пород собак. Чуть позже. Девятибалльные пробки в Москве. Это у нас данные Яндекса. Что там говорит ЦОДД? То же самое, девятибалльные пробки, говорит ЦОДД. Никакой разницы. Почему? Почему? А потому что завтра выходной. Раз. Потому что завтра еще не просто выходной, а праздник, Международный женский день. Вы поехали покупать подарки, вы заказывали подарки, вам их везут, цветы везут курьеры, все везде засыпано цветами и подарками для наших прекрасных дам. Вы обратили внимание, что 23 февраля не особо какие-то пробки были, и перед 23-м что-то как-то было спокойно. Я бы не сказал, что весь город встал в пробках девятибалльных. 22-го было спокойно. 22-го было все так, ну что я, носки, что ли, не подарю ему. Сейчас в магазине где-нибудь в Магните по пути возьму. Да, Собянин снес ларьки, но ведь можно купить в магазине. Ну, носки купила, пену бритвенную купила, ну и нормально. Вот оно 22 февраля каким было. А 7 марта, сами понимаете, сейчас, естественно. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы, конечно, женщин любим больше, чем они нас. Что, наверное, в какой-то мере справедливо и правильно. Да-да-да, вот. Мы, так сказать, проявляем свое тепло, заботу, ласку, вот, ласкаем их таким образом, вот. А они как бы соглашаются с этим. 14-е тоже жесть была, пишет Elemental. Ну, правильно, 14 февраля. Вот покажите мне хоть одного мужчину, который по собственной воле празднует 14 февраля. Понятно, что 14 февраля — это квазипраздник, придуманный для женщин. Опять же, чтобы мужик сказал, как он любит, повел в ресторан. Ну и вот это все через запятую. И самое ужасное, что истинный смысл праздника, который, кстати, мы завтра обсудим, я буду в прямом эфире завтра, я не отдыхаю, все нормально. А смысл-то искажен. Это же про равноправие праздник. Вообще нельзя ничего дарить женщинам 8 марта. Но это мы потом с вами обсудим. А мы не понимаем истинности этого праздника, истинного смысла его. Мозгов нет, вот и стоим, пишет Сексот Милонова, подписывается слушатель. Хоть завтра они будут под шофе спокойно, не понимаю. Привет, на Волжском бульваре ад, сюда не надо. Монтёр, везде ад, 9 баллов пробки в Москве. Это говорит о том, что ботаники одни на дороге, 54-й. Нет, это не говорит о том, что ботаники одни на дороге. Это говорит о том, что машин чрезмерно много. Сейчас 134% автомобилей от обычного количества автомобилей в это время на дорогах Москвы. А именно 789 110 автомобилей. Это данные ЦОДД. То есть обычно на 30% меньше. И обычно поэтому не 9, а 6 баллов. Все очень просто. Вы все на автомобилях выперлись, чтобы купить подарки. Потом эти подарки подарить. На метро вы ездить не умеете. О том, что у вас в шаговой доступности есть магазины, вы не знаете. Ну, так получилось, такая жизнь. Трешка от Беговой до Савеловской норм ехала 10 минут назад, пишет Elemental. Поругай всех хамов и наглых нарушителей. Может, у них совесть проснется. Спасибо, пишет Валькар. Валькар, я бы рад их поругать, но кто же подойдет к их автомобилям и переключит радиостанцию? радиостанцию «Шансона» на «Говорит Москва». Понимаете, в чем дело? Я не хочу сейчас никого обидеть, но... Иногда возникает такая коллизия. Я тут начинаю изо всех сил воспитывать аудиторию «Говорит Москва», а у меня есть подозрение, что аудитория «Говорит Москва» — это как раз наиболее адекватные люди, как за рулем, так и вне руля. А я здесь распинаюсь и учу их жизни. А это неправильно. Получается, тот, кого надо учить, меня не слышит, а я нормальным людям просто капаю на мозг. А зачем это нужно, да? Это Путин катался на лошадке, вот и пробки, пишет Михаил. Да, Михаил, да, вы говорите о том, что августейшие особы сегодня ездили по Москве. Но я еще раз вам данные ЦУДД. 132% от обычной нормы автомобилей сейчас на дорогах. Такие дела. Ничего здесь не поделаешь. Ну что, давайте, пойдемте дальше, да? Или вы что-то... Ну, да, правда, давайте дальше. Сейчас у меня чуть уши не взорвались от этого. Ну ладно, что же... Продолжаем. Вот, наконец-то, ты понял про аудиторию, Василий Орлов говорит. Да не, я ничего не понял про аудиторию, Василий. Я просто пытаюсь вас таким образом подмаслить, понимаете, подкупить. Я делаю реверанс в вашу сторону, чтобы вы растаяли, чтобы вы поверили в то, что вы уникальные люди. Ну вот. Ну, поняли, да? Ну, а... Если сейчас без подколов, без сарказма, ну а кто, кто как не лучший из лучших слушает программу Алексея Гудошникова, даже ненавидя его, конечно, это элита, это лучшие, это интеллектуалы, это будущее нашего общества, это честь, совесть, отвага и, что еще, и, ну не слабоумие, а наоборот, нашей России, вот что это такое, вот что такое моя аудитория, конечно, это прекрасные люди. Да, я такой, говорит Василий. Да, вы такой. Странно, при 10 баллах Будкин говорил 109 от нормы, а сейчас 132. И что странного? И что странного, харьковчанин? Ну, если, например, Будкин это говорил в 5 часов вечера, а я сейчас говорю в 6 часов вечера, разница, чуете, да, в час? Вы, как понимаете, в 5 поменьше машин, чем в 6, обычно так. Ну, просто имейте в виду. Продолжаем. Поскольку харьковчанин будет разбираться в этих всех тонкостях, мы будем разбираться в другом. А МВД России разработал перечень потенциально опасных собак. И говорят, что на федеральном портале проектов нормативных правовых актов МВД России размещен проект постановления правительства Российской Федерации об утверждении перечня потенциально опасных собак. И там интересные вещи. Вот подождите, значит, согласно. Части 6 статьи 13 федерального закона номер 498 выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка, независимо от места выгула, запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально... Короче, если у вас потенциально опасная собака, а их 69 пород выделено, то вы, как понимаете, не можете без намордника ходить, уже все. К сожалению или к счастью, я не знаю. О наличии такой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на территорию, где она обитает. Осторожно, злая собака. Потенциально опасная собака. Так, предлагается в перечень внести 69 пород собак, обладающих генетически детерминированными качествами агрессии и силы, а также породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку. В связи с чем особенности их поведения остаются не до конца изученными, пишут на официальном сайте МВД, со стороны кинологической науки, а также гибриды и метисы этих пород собак. Все. Перечень. Я пытаюсь сейчас найти этот прекрасный перечень, чтобы мы с вами его, так сказать, почитали. Но у меня никак не получается этого сделать, дорогие друзья. А я очень хочу, чтобы этот перечень у меня... А вот. Итак, я открыл документ в формате PDF, он у нас. Погнали. Австралийская кабанья собака. Айну. Акабаш, акбаш, американский бандог, американский бульдог, амбульдог, американский питбультерьер, американский стаффордширский терьер, анатолийский карабаш, английский мастиф, аргентинский дог, бандог, бельгийский мастиф, бордосский дог, господи, бразильский бульдог, буликута, бульдог алапахский чистокровный, в скобках Отто, Я читаю дальше. Вы просто знаете, ваша это собака или нет. Бульмастиф, бультерьер, бурбуль, бендог, волкособачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, восточноевропейская овчарка, горская гончая, греческая овчарка, грецкая овчарка, гульдог. Гульдог. Доберман Владака Рошины или Рошины, я не знаю. Доберман Пинчер, привет! А я так хотел добермана. Ирландский волкодав, кавказская овчарка, канарская собака Перо де Пресо Канарио. Канарский дог, кангал, это 36, еще подай, потерпите. Кане Корса, кенгуровая собака, командор, карельская медвежья собака, карельская медвежья... А, карельская и корельская медвежья собака. Лангедонская пастушья собака, леопардовая гончая, мальорский бульдог, Марема. Московская сторожевая, неаполитанский мастиф, немецкая овчарка, особо опасно. Немецкий дог, овчарка Дауфмана, питбуль-мастиф, пиренейский мастиф, Рафиру ду Алентежу. Что это? Рафиру ду Алентежу? Я, слушайте, ну, такое произношение, я что-то я шефа вспомнил, в том смысле, что только, по-моему, он такие сочетания букв выдает в эфире, а мне повезло первый раз. Раферю ду Алентежу, Ризершнауцер, Родезийский Риджбек, Ротвейлер, привет, румынская овчарка, северокавказская собака, среднеазиатская овчарка, стафарширский бультерьер, супердог и его помесь с майконгом, тибетский мастиф, тоса ину, тувинская овчарка, уругвайский симарон, фила бразилейро, черный терьер, шарпей, южно-русская овчарка, гибриды пород указанных в пунктах 1-69, метисы пород... Ну, короче, все вот эти, если помеси, из тех, кого я прочитал. Но мне больше всего понравился Раферю ду Алентежу и фила бразилейро. Ведь я вот, наверное, посмотрю, конечно, такое Раферю ду Алентежу. Мне, я хочу эту собаку завести, вот, секунду. Раферю ду Алентежу. Это прекрасно. Ну, а выглядит как очень даже добрая собака. Все, я перечислил. Шарпей, пишет Дэн. Таки, секунду, я закрыл документ. Шарпей, да, шарпей. Шарпей, да, опасный. Говорят, шарпей опасный. А? Всех собак выслать за 101 километр, сейчас снег сойдет, опять все утонем, известно в чем, хватит это терпеть, пишет либерал. Йорков нет, шарпей, Йорков, не знаю, лабрадор, что, теперь заново надо читать мне, да? Я же все читал, а лабрадора нет, лабрадор не опасный.
Лабрадор, Гибралтар... Начинается пожар.
Алло, здравствуйте.
Гибралтар.
Да.
А я на самом деле поддерживаю этот закон полностью, по крайней мере, проект закона. Объясню почему. Потому что, смотрите, мы всегда рассматриваем это с точки зрения, нападет ли собака на человека, да?
Да.
А давайте мы рассмотрим это с точки зрения человека, который всегда есть в этой, как бы, паре. Оппонент, скажем так. Представьте себе ребенка, которого, например, укусила в детстве собака, да? У него паническая реакция, если к нему подбегает любая другая собака. Угу. Даже в взрослом состоянии. И тут мы видим на, там, я не знаю, на детской площадке где-то во дворе прибегает здоровая такая лосина. Ну, может быть, она хочет поиграть, может быть, еще что-то. У человека паническая реакция. Он может себе как бы разрешить в своем городе немножко погулять. Не подвергайся от такого.
Ну, а может, вы просто добавите какие-то собаки, мы не упомянули, я вот к этому. Может, список как пополнить или вычесть что-нибудь.
А я считаю, все, что выше 30 сантиметров.
Выше 30 сантиметров?
Да, и все.
В холке.
Да, ну вот чтобы человек, который вышел на улицу, у него, например, паническая реакция на собаку выше 30 сантиметров, он точно знал, что к нему не подбежит собака без намордника и ошейник.
Спасибо большое, я сейчас посмотрю. Секунду. Питбуль в холке. От 43 до 46, да, питбуль не подходит. А бывает маленькая, но очень опасная собака. А как же собака Баскервилей? А как же хот-дог, мне говорят, хот-дог. А я, может, других людей боюсь, которых больше 30 сантиметров. Выгнать, говорит Смедович. Теперь вся власть во дворе будет принадлежать агрессивным пуделям и болонкам, Риборез говорит. 7373948, телефон прямого эфира. Правда, я не совсем понимаю, когда человек на собаку весом в 50 килограммов не надевает намордник. То есть вот эта уверенность в воспитании своего пса. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Алексей, Игорь. Владелец американского бульдога.
Так, я сейчас посмотрю, секундочку. Я хочу знать, вы точно тут запрещены или нет?
Да. Самая умная вообще порода. Это эмблема американской морской пехоты.
О, это очень такой он симпатичный в своем смысле.
Очень добрая собака, крайне любящая детей. Так я что хотел сказать. Мне кажется, вообще все перепутали. Вот нужно как раз запретить мопсов, баллонок, вот этих вот злючих.
Но они, понимаете, они не порвут на части, они не могут откусить ногу там, вот этого они не смогут сделать. Они могут, да, конечно, прикусить, но они же, их пни, они улетят. А вот...
Ну да. Вот мне кажется, список нужно чисто для бойцовых собак делать, там, стафы, питы, там.
Ну они есть вот, тут, да.
Да, вот собаки с неадекватной психикой, а вот немецкие овчарки, ну, глупости какие-то.
Да? Да, спасибо большое. Американский бульдог, один из ближайших родственников старых английских бульдогов. Его называли сельский бульдог, староанглийский белый, а сегодня американский бульдог. На протяжении породы используется для различных применений, а его структура и темперамент соответствует различия. Темперамент. Американские бульдоги обычно дружелюбные и веселые, а также любящие свою семью собаки. Они сдержанно добродушны с посторонними, которых они знают, нежны с детьми, имеют близкие узы с хозяином и его семьей, но в то же время у них развиты сильные сторожевые качества, а также инстинкт превосходства, особенно в отношении с собаками. Поэтому в раннем возрасте их следует тренировать на послушание и давать возможность играть и просто общаться с другими собаками и людьми. Ну так, на всякий случай, просто я дал такую справку. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Егор, я про двух собачников из своего дома хочу рассказать. Да. Живет у нас бультерьер, милейшей души человек. Вот прям обожаю его, и он меня когда видит, и очень радуется, и все хорошо. И при этом есть семейка, у них два Джек Рассела. А один Джек Рассел вроде тихий, спокойный. Это фильм «Маска», например. Вот там маленькая такая собака.
Да, я знаю, да.
Вот. Один Джек Рассел спокойный, а второй Джек Рассел, он когда видит любую другую собаку, он заливается таким лаем.
За это его прозвали Джек-потрошитель.
Не знаю, но вот ощущение такое, что его или режут, или кишки на живую вынимают. Ну, не знаю, вот каждый раз хочется спуститься и замотать ему пасть изолентой, потому что это...
Чертова истеричка.
Совершенно верно.
Он пересмотрел ток-шоу.
Кто он? Пес или хозяин?
Пес.
Ой, ну не знаю.
Видимо, хозяева оставляют его наедине с первым и вторым каналом и уходят на работу.
Ну, так он бы мог бы это делать у себя в квартире.
Мог бы, да.
Верещать. А так он выходит на улицу и портит кровь.
Ему же нужен оппонент. Ему же нужен оппонент, а иначе...
Ну, у него прекрасная супруга, как я понимаю. Ну, видимо, та, которая спокойна, это сучка. В хорошем смысле.
Ну да.
А он кобель.
Кобель, да.
Он бы мог на нее, но на других.
Что, как-то он не туда энергию пускает, не в нужное русло. Так, ягдтерьер монстр всех собак рвет, размеры чуть больше Джека. Посмотри, как работает ягдтерьер по кабану, Ларек-Марек говорит. Так, а ну-ка я список гляну. Есть ли у нас тут какой-то ягдтерьер? Что это такое? Нет, ни такого нет. А кто такой ягдтерьер? Вы не прикалываетесь? Есть какой-то такой? Сейчас посмотрю. Да, есть ягдтерьер. А что это немецкий ягдтерьер? Кобели. Жесткошерстный ягдтерьер и охотничья собака-терьер. И чего, она бойцовую может, что ли, забить или что? Хотя если... Ну, выглядит маленькой и практически безобидной, я бы так сказал. Темперамент. По меткому определению, динамит в мелкой расфасовке. Внимание! Оу! нет этой собаки, как я понял. Или была она. Сейчас я немецкий посмотрю. На Н еще, может быть, он здесь был.
Где? Калэмэне.
Нет, никакого ектерьера не было. Читаю про эту собаку. Мне ларек тут подсказал, что есть. Значит, что такое это за собака? По меткому определению охотника, ектерьер – динамит в мелкой расфасовке. В соответствии с замыслом создателя, ектерьеры исключительно злобные к зверю. Рабочие собаки, необузданные, бесстрашно кидающиеся в бой с противником, много крупнее себя. Поэтому часто получают травмы и гибнут на охоте. Как и подобает норному охотнику, они самостоятельны, решительны и бескомпромиссны. Необузданный темперамент охотничьих терьеров проявляется и в повседневной жизни, поэтому ягды нуждаются в тщательном воспитании, основанном на взаимном уважении, могут быть агрессивны к другим собакам.
То есть это примерно по размерам что-то типа Джек Рассела. Только он необузданный, вихревой вообще, взрывной. Ужас, ужас. И его не внесли в список. Такса, кстати, низкая, но, между прочим, охотничья, пишет либерал.
Да, но я не видел агрессивных такс никогда. Я видел, как такса взбирается на пятый этаж. У меня вот соседи таксы. Да, и, значит, такса. Они сами идут на пятый этаж и говорят, догоняй. И вот она как взбирается по лесенке. Это очень смешно, это можно на видео снимать. Причем такса уже старая, ей прямо такие... Ну, для нее это подвиг. У таксы злоба к зверю. Пишет ларек, да? Всех владельцев хот-хэтчи можно так назвать. Они гоняются 63-ми М-ками и С-ками, пишет Спира. Питбуль опасен для других собак, на человека не нападает. Есть специально, если специально не натаскивают. Порода специально выводилась для собачьих боев, при этом для удобного обращения, говорит Элементал.
Ягд-терьер валит медведя путем выматывания, пишет монтер Мечников. Кажется, я знаю, какая собака мне нужна.
7373948, телефон прямого эфира. Какая мне собака нужна, я сам вихревой.
Алло, да. Алексей.
Да.
Дам, с наступающим. Вот, да. По поводу собак. Хочу поделиться историей. Вот я, наверное, из тех людей, у кого панический страх перед собаками. Ну, как все говорится, из детства. Первый раз там в возрасте, там, 10 лет покусала мелкая шавка. А сделать ничего не получилось. Было скользко, упал, собака искусала, ну, кровь в колени. Как бы пытался встать, но пыталась за лицо укусить, пока не прибежал хозяин. Но это такой момент про маленьких собак. То есть не всегда ребенок может справиться с сверткой, злючей собачкой. И второй момент про немецкую овчарку. Как-то тоже шел то ли в школу, то ли на автобус, ну, поскольку в деревне жил. Была овчарка, в основном она всегда на привязи, и тут хозяин решил ее отпустить погулять.
Так.
Бежу и думаю, ну, поиграться хочет. То есть она в прыжке больше моего роста получала.
Да.
Подбегает 1.5 метра, прыгает с рыком, хватает за руку. Хорошо, куртка дутая была, то есть уцепилась за куртку, хозяин вовремя подбежал. Это вот такие моменты, то есть нужно как-то ответственности привлекать. Ну, не привлекать, а как-то воспитывать, что ли, ответственность, что собака – это как ребенок, что ли, вот так вот, чтобы они более ответственно относились. И я вот, когда вижу более-менее крупную собаку без намордника, хочу этого, не хочу, вот, ну, панический страх есть, я себя вот некомфортно чувствую.
Понимаю. Спасибо большое. Ну, вот мне еще прислали здесь, как вот этот ягд-терьер. Слушай, никогда не знал такой собаки. Работает по кабану.
Ну, слушайте, вообще бесстрашная собака какая-то, бешеная просто в этом смысле, потому что кабан раза в 4 больше, а он прям за ухо схватил этого кабана. Причем кабан, вы сами знаете, да, что это за животное, то есть охотники знают, что такое кабан, от него лучше бежать, ну, скрываться просто. Если ты увидел кабана, это может быть последнее, что ты увидел. Они тоже бесстрашные кабаны, ну, абсолютно. Кабаны медведи гоняют. При желании. Бывает такое. А здесь мелкая собачка и прямо-таки ничего не боится.
Вот что значит воинский дух, так сказать, да? Почему алабая нет в списке, пишет 47-й, а 47-й отвечает. Кстати, мясо алабая очень вкусное. Сейчас новости, а после этого вернемся. Мы тут выясняли, почему в списке особо опасных собак нет алабая, на что нам написали знающие люди, что алабая нет в списке, потому что это среднеазиатская овчарка, она в списке есть.
То есть Алабай, да, тоже причислен к лику особо опасных собак. Или как это правильно говорить, я не разбираюсь. Но вы поняли, да, особо опасный Алабай. Так. А мы продолжаем. Интересные вещи происходят в Магаданской области, где губернатор отправил чиновников штукатурить и красить дома. На совещании выяснилось, что тендер по ремонту здания для будущего технопарка «Кванториум» будет проводиться только после 20 марта. Сергея Носова, так зовут губернатора Магаданской области, то есть его зовут Сергей Носов, а не Сергея Носова, естественно, да, возмутило несвоевременное проведение работ. По словам губернатора, ответственные чиновники должны были выполнить поручение в точно установленные сроки и определить подрядчика. Цитирую. «Начинайте набирать из сотрудников правительства штукатуров, маляров, плиточников, которые пойдут туда выполнять работы. Без конкурса, понятно вам?» — заявил Носов. Я не уверен, что он заявлял именно так, с такой интонацией, но мне так показалось. Как отметил губернатор, срыв реализации одного проекта может отразиться на строительстве других объектов в регионе. Ну, что сказать? Красиво, но бесполезно. Да, это к большому сожалению, но красиво. Вот эти извечные ходы политические, да, популистские, я их обожаю, мне это нравится. Вы что хотите, чтобы головы полетели? Я вас спрашиваю, чего молчим? Сроки были даны, конкретные. Где результат? Давайте. И там любое такое, может быть, сочетание имени и фамилии, какой-нибудь там Петр Сергеевич, пускай будет, некий Петр Сергеевич. Что, Петр Сергеевич, сидим, молчим? Скажите, дорогой вы наш человек, вы чем занимаетесь, а? Дорога сама себя не построит, Петр Сергеевич. Или, подождите, ну так если не готовы, не впрягайтесь. Или вам надоело? Может быть, вы не хотите больше работать, Петр Сергеевич? Может быть, вы хотите чем-то другим заняться? Может, нет, вы нам скажите, нам просто узнать. Чего молчим? Ну вот говорит, ну мы как бы... Бараны, идиоты! Ничего доверить нельзя. Вот хоть сам иди и строй, и крась. Вот сам иди и строй, и крась. Мне пойти, а? И там дальше еще какое-нибудь имя и фамилия, например, ну нет, и отчество. Например, пускай будет Аркадий Валерьянович. Мне пойти, Аркадий Валерьянович! Вы хотите, чтобы я лопату в руки взял, да? Не, если я, губернатор, сейчас пойду лопату в руки возьму, то на кой черт вы мне здесь все нужны? Вы-то когда... И вот так, да. И желательно это все на камеру, естественно, на камеру. Это я к чему? Это к тому, что я, безусловно, готов стать губернатором хоть завтра, и вы это понимаете. Очевидно, что из меня губернатор идеальный. Абсолютно. Ну, а потом я как бы прихожу к президенту, сажусь перед ним, и то же самое только со мной уже происходит, и я вот, достается зеленая папка, и... Здравствуйте, Алексей Валерьевич. И я там... Здравствуйте, Владимир Владимирович. Расскажите, как строится объект?
Ну, тут какое дело тут это? Ну, мы строится объект.
Да? А я слышал другое.
Ну, там, Валерьян же... Да.
Давайте так, кто губернатор?
Можно я пойду?
Ну и так далее. Я готов быть идеальным губернатором, понимаете? А они знают, как молоток держать, пишет Борис Байкер. Да, наверное, уже знают, что. 7373-948. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, Владимир меня зовут.
Да.
Ну вот насчет Сталина там.
Кого?
Можно еще? Это Москва же?
Это Москва, Москва, это Москва, Россия, Москва. Столица родины нашей. 7373948, телефон прямого эфира. Странное дело, кто-то про Сталина до сих пор говорит.
Это Спира, помните, да. Директор, который отправлял убирать снег учителей, его сняли. Соответственно, губернатор не имел права так отправлять, красить своих подчиненных, он мог воздействовать на него, на подчиненных только вот там взыскание вот в таких рамках.
Не, ну соответственно, скажите, а вы можете тоже вот представить себя губернатором, вот как бы вы проводили
летучку? Легко, мы с вами что только не представляли.
Давайте,
я губернатор.
Да, Алексей Валерьевич, я там, значит, заместитель губернатора по вопросу строительства.
Строительство моста давайте.
Так, а как мне к вам обращаться по батюшке?
Спира.
Как-то придумаем хотя бы тогда, если хотите.
Давайте какой-нибудь Игорь Васильевич пускай будет.
Да, Игорь Сергеевич, мне удобно, у меня друг есть.
Давайте,
он обычно слушает, ему сейчас приятно будет. Здравствуйте, Игорь Сергеевич.
Как проходит стройка?
Проходит стройка, да, сейчас...
Укладываемся в сроки.
Ну, сейчас мы договоры решили заключить, сейчас вот только 20-го будет договор. Сейчас
так, я сейчас забыл спросить, а мы на камеру или нет? Потому что
Конечно, на камеру. Потому что без камеры в эфир нельзя выпрямлять.
Мы в какой области?
В Пензенской.
Это очень важно, в Пензе, хорошо. Слово пацана даете, что мост будет строиться?
Да нет, такого не бывает. Игорь Сергеевич, что вы, камеры, Игорь Сергеевич. Отвечаю вам, вот голову на отсечение даю, все будет в срок сделано, но вот сейчас просто подрядчика не можем найти.
Век воли не видать, правда?
Подрядчика не можем найти, Игорь Сергеевич, у нас такая вот проблема.
Ну и что мне тогда, мне ходить искать?
Нет, ну как-то не знаю, Игорь Сергеевич, это вы без давления как-то. Как-то вы не.
Что мы, товарища, мы в России. Коллегу нашего рыбку отправим, искать подрядчиков, может, они вам лучше справятся.
Нет, Игорь Сергеевич, значит, Спира, возвращаемся, да? Как-то недостаточно для губернатора. Вы как-то слишком гуманны.
Ну, потому что на камеру. Помните, сколько было случаев, когда они говорят такие слова, которые на камеру нельзя говорить?
Согласен. Это сейчас вот такой скандал в «Газпроме» разразился, вот последний.
Да, поэтому я и спросил сразу, если это на камеру, я пытаюсь быть культурным, не на камеру, я вот слово «пацана» и так далее и тому подобное.
Все понял. Спасибо большое. Да, на камеру скучно. На камеру я просто должен сидеть с кислым видом и отвечать. Да, нет, сделаем, да. Хорошо, да. Готово проститься с годовой премией, если мост не будет построен в срок. Годовой премии. Ну, не, так не говорят. Ролевые игры в эфире. Ну, в каком-то смысле, да. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Владимир. Вот мне нравится, как ведет Лукашенко. Он сразу обращается к председателю КГБ. Кто не выполнил, займитесь им.
И вот так, смотрите. Я куда ни приду, бардак? Он говорит, бардак, у него любимое слово бардак. Вы знаете у Лукашенко?
Да.
Да, вот бардак. Куда ты глядишь там, бардак? Я вас, как он там, перетрахивал, помните? Перетрахивал. Вот, это в смысле перетряхивал по-русски, просто мы по-белорусски сейчас говорим. Спросите Бондаренко, депутат Самарской области. Вот он наш человек, говорит 64-й, 7373948. Что депутат? Депутат — лицо безответственное. Ответственное лицо — чиновник. Депутат не дрожит, как дрожит чиновник, подчиненный, да, перед своим начальником. Алло, здравствуйте.
Да, давайте только я буду подчиненным, а вы начальником, губернатором.
Ну и только вот так, ну тогда по-честному только.
Ну да.
Как вас по батюшке?
Ну вообще Егор, ну по батюшке. Давайте, раз уж Сергеевичи пошли, пусть давайте. Егор Сергеевич.
Добрый вечер. Мы на камеру, да? Егор Сергеевич, Егор Сергеевич, ну, давайте, будьте добры, у нас к 20 числу уже должны быть стены возведены, как я понимаю, нашего оздоровительного учреждения. Что Алексей там Валерьевич. У нас, там, по строительству?
Да, Алексей Валерьевич, ну, я могу сказать, что мы сроки выдерживаем, тем не менее, согласно строительным нормам и правилам, и технологиям, штукатурно-малярные работы не могут производиться при температуре ниже 5 градусов.
Я это понимаю.
А мы с вами А мы с вами забрались на эту широту 60-ю, где жизни нет, где люди вешаются. Давайте мы подождем 20 марта и объявим нормальный тендер, и люди приступят в должное время к работе.
Егор Сергеевич, ну вы уже перестаньте употреблять эти вещества, расширяющие сознание. Ну, когда же у нас заместители так разговаривали с начальниками?
Но, тем не менее, есть технология.
Но, да. Какая технология? Я сказал ложить кирпич. Я сказал ложить кирпич. Вы почему не ложите кирпич? Егор Сергеевич.
Если мы его положим, это же будет как асфальт в луже и снег. Как? Все потрескается, нас будут ненавидеть. Придут люди и возьмут вилы, и нас поднимут.
Отключите камеру. Сергеевич. Ну, ко мне приедет, ко мне приедет Анатольевич, и меня порвет. Сергеевич, клади кирпич, ложь его на место. Положь мне кирпич на место, сделай ты мне эти стены.
Валерич, распечатываем баннера, просто их прикрепляем к фасадам, и пусть будет так.
Все, давай, хочешь баннера, хочешь что? Но мне главное, чтобы я остался. Ты хочешь остаться? Сергеевич, ты дачу хочешь достроить или нет? Я хочу достроить дачу, ты хочешь достроить дачу.
Я хочу, у меня еще сын есть.
Дети где? Где дети? В Лондоне. Сергеевич. Все, да. Давай вместе, значит, подумаем о нашем будущем, правильно? Баннерами ты завесишь там, построишь ты там, привезешь, увезешь, мне без разницы. Ну, чтобы к 20 числу стояло у нас оздоровительное учреждение, все?
По рукам.
Все, хорошо, спасибо большое. Вам разберешь и все, возьмите кирпич с дачи. Вот и отлично. Тендер проведите, а потом к работам приступите, пишет 15-й. Есть такая песня «Love me tender», да? Так на камеру же еще и семечки все убрали. Вот без камер начинаются с фразы «Вечер в хату Басота», пишет Спира. «Давай Кадыров, губернатор Ивановской области», пишет Марыч. Не, я на такие, значит, персональные, как это, пародии не согласен. Нет, я, как, знаете, Гоголь в городе Н, что-то такое у меня происходит. Салтыков-Щедрин, город Н, непонятно, Глупов. Ну, вы поняли. Зачем мне персональные пародии? Так же можно и напороться на этих пародиях. К чему это нужно? Не надо нам это все. Вот. Что вы пишете? Я подрядчик, пишет Борис. Борис хочет быть подрядчиком. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Али? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Сергей, вы не пугайтесь, Сергей. Я сегодня смирный, играть не буду.
А почему?
Поговорим просто.
По душам?
Да.
Про губернатора.
Это Сергей, живой звук. Так, вы тот раз... Да. Скорую вызывали, но я вас не слышал. Ну что делать, извините.
Скорую вызывал? Ну ладно, говорите, пожалуйста, Сергей.
Ну, давайте поиграем или что?
Не, я про губернаторов сейчас говорим.
Так.
Ну как?
Ну, у вас похожая игра была на другом радио. Пропагандисты называлась.
Да?
Как будто ничего не было, да. Там Соломин может иск подать.
Серьезно? То есть это... Вот, черт побери, раньше меня сделали.
Да, Алексей.
Да.
Вот, хотел поздравить девчонок ваших и всех там, я сегодня как бы это, в настроении.
Правильно.
Вот, и что, мы что-нибудь сбацаем?
Ну, давайте.
Ну, я так скромно, без всяких, чтобы без подстав.
Да.
Вот, потому что тут раз я...
Начинайте.
Вы меня извините, я вам, если достал неудобства какие-то...
Сергей, начинайте.
Поехали?
Поехали.
Для девчонок песня.
Да.
Все слышно?
Да.
Не летят, кочуя, снова предо мной. Косы золотые, милый образ твой, я тебя, Аленка, разлюбить не смог. Ты моя Аленка, маленький цветок. Люблю всех Ален, всех девочек с праздником.
Сергей, вы лучший. Вы лучший, вы бог практически. Сейчас просто Евгения, у нас представительница прекрасного пола здесь слышала эту песню. Женя, пожалуйста, вот.
Потрясающе. Потрясающе, необыкновенно. Сергей лучший, великолепный и потрясающий.
Спасибо за теплые слова. Всех вас люблю, Алексей. Если иногда бывает что-то косячу, извини.
Не, все в порядке, Сергей, все в порядке. Не проблема.
Мой телефон, не бойтесь, у меня много песен хороших. А если буду что-то не так, просто выключайте и все.
Как скажете, Сергей. Спасибо большое. Украшение эфира, Сергей, с песнями, с песней про Аленку. Специально для всех девчонок, Аленок и не только. Нормс бацл, говорят. Так, у них мост не строится, они на гитаре играют на совещании, пишет Спира. Когда ты в студию с гитарой придешь, ждем, пишет она. Ой, я уже давно не играл на гитаре. Давно я не играл на гитаре. Давно я в руки гитару не брал. Ну ладно, пойдемте дальше. Ну, я вам рассказал про губернатора Магаданской области, который посылает своих подчиненных, чиновников красить и строить. Но есть у меня еще история про одного руководителя. И как проходят летучки, тоже интересно. В «Газпроме» заявили, что не собираются обсуждать с прессой мат своего топ-менеджера. А между тем в интернете появилась аудиозапись, на которой, как утверждают СМИ, член правления компании Сергей Прозоров, видимо, да, с использованием нецензурной лексики на совещании обсуждает срыв сроков строительства газопровода в Ленобласти. И опубликовавшие материал журналисты уточняют, что топ-менеджер отказался оформлять протокол этого заседания. Одна из реплик Прозорова звучала так. Ну, Приозерск — это полный аут. Полный. Объект строился по личному указанию Алексея Борисовича. А вы ведь, грубый вариант... Словосочетание «ни черта». А вы ведь ни черта не смотрите. Ничего себе. Немножко по-другому он говорит, вы понимаете. А на кой ляд вы все нужны? Кто визировал, кто смотрел? Вы явно, грубый вариант «ни черта», не разобравшись, не набрались мужской гордости сказать мне. Ну и так далее. А пресс-секретарь главы «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, говорит Москва, что ему известно об этой публикации, но они не собираются обсуждать это с прессой. Такие дела. Мне просто интересно, у вас у всех есть начальство? Ваше начальство на летучках матерится? Да, 134-27-35? Нет, 134-27-36. Ваше начальство на летучках употребляет нецензурную лексику, обсценную. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Если вы уже пенсионер, вспомните, употребляло ли ваше начальство ту самую обсценную лексику. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. А я оценю, насколько повезло нам в этом смысле. Правильно? У нас просто не употребляется. Чистая правда. Чистая правда. Ну, это факт. Это обязательно, пишет Павел. Мое нет, говорит Смедович, хоть и во властных структурах работаю. Мой на ней разговаривает, на ней, пишет харьковчанин. Все мы материмся на собрании, фритюр, говорит. Так. А ваш шеф матюкается, пишет 25-й. Не с вопросом, а как утверждение. Нет, наш шеф не матюкается, это факт. Мой орет матом, пишет лимузин. Послушал оригинал, там нет мата, и это звучит сильно мягче, чем в тексте, пишет Илья. Может быть, вы просто не считаете это матом или что? Ну, за пропущенные сроки, как иначе, пишет 757-й. Начальство на летучках употребляет иногда, потом и матом могут, пишет Андрей. Какая культура у вас корпоративная. Даже употребляют. Так. 71% радиослушателей слушает от собственного начальства всякие нецензурные слова. 71%. А 29% говорят, у меня начальник не матерится. То есть большинство вынуждены вот в этом вариться, в этом соке гнусных слов, помойных ртов своих начальников. Они вынуждены вот это все глотать, понимаете? Они вынуждены этим всем дышать, они вынуждены это терпеть, они вынуждены это слушать. Как это мерзко, ужасно и гнусно. У меня босс англичанин, у них мат скудный, пишет киргиз. А вот как в армии без мата, пишет Спира? Ну, наверное, никак. Так, когда наш начинает лучше вешаться, значит, все реально плохо, говорит монтер. Я матюкаюсь, но я сам себе начальник и тут же извиняюсь сам перед собой, пишет Рудольф. Да. А вас вот вообще всех это не смущает? Вот 71%, то, что у вас начальство все время как-то выражается. Вас это не смущает? Вас это не задевает? Вам это не кажется неуважением? То есть вы это не считаете неуважением к себе? Вот. Или это нормально? Это как бы из народа и, ну, говорит по-свойски так, по-отечески, может быть, в каком-то смысле. Ну вот. Нет? Вам вас не смущает? Это норм, пишет Павел. Да, норм? «Русский язык без мата не язык», пишет Спира. Тут и я читал Толстого и думал, разве «Война и мир» — это на русском языке, это скорее на французском. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Да. Ну, знаете, я вот большую часть своего рабочего времени, трудового стажа провел в госструктурах, и сейчас в том числе работаю близко к государству. Нет, чаще всего нету мата, и собрание даже на достаточно высоких уровнях проходит. Единственное исключение, которое было, это когда я служил в органах. Это, конечно, ну это другое совсем.
А я, кстати, обращал внимание на то, может быть, я ошибаюсь, что люди, которые в органах работают, они начинают разговаривать как те, против кого они якобы борются. С кем они борются?
Не все, многие, да, но это в основном, скажем так, люди с не очень, скажем, хорошим образованием, не очень богатой культурой, да, они перенимают, они подвластны. То есть это чистый лист, на котором еще не очень много написано, и они перенимают часть культуры. Я как раз с уголовным миром общался. Вот, ну и, благо, мне хватает образования и хобби своих для того, чтобы не перенять.
Я никогда не понимал.
Да, многие переняли.
Знаете, я не понимаю одного. Когда ты руководитель, и у тебя есть реальные рычаги воздействия, что нервничать?
Ну, очень часто их не хватает.
Да?
Не хватает. Потому что многими руководителями есть другие руководители, у них есть свои рычаги.
Может быть, да. Может быть, да. Может быть, да. И вот это по вертикали передается, так сказать, да? В том смысле, что начальник наругал, ты своих подчиненных наругал. С тобой так поговорили, ты так поговорил. Неприятно, неприятно. Конечно, хотелось бы культурно, чтобы все общались. Культурно. Но вот в чем дело. Я вот, например, нигде не начальствую. Я, в общем-то, что-то работаю себе и работаю. Но поэтому я не могу сказать, насколько бы и как я себя бы вел в отношении подчиненных. Но мне кажется, я предполагаю, что я бы не стал строить из себя человека из этой среды, я бы, наверное, держал дистанцию. А если ты говоришь с использованием обсценной лексики, если ты умышленно принижаешь, так скажем, речь свою, то, может быть, создается впечатление, что ты никакой не начальник и никакой ты не небожитель. Какой-то ты такой же, как и все. Какой-то ты не особенный. Какой-то ты простецкий, что ли, слишком. Поэтому надо доминировать, в том числе интеллектуально, над своими подчиненными. И культурно. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, четверг, март, день 7. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Я хотел бы с вами еще поговорить про вот эти 4 года колонии за мужское государство, да, в кавычках, потому что в Хабаровске суд вынес приговор приверженцам патриархата и национализма. Вот. Реальные сроки они получили. Все эти люди, студенты. Создатель сообщества ранее отделался уголовным сроком за ненависть к женщинам. Так, что пишут нам журналисты? В карточке дела на Хабаровского, на сайте Хабаровского суда говорится, что после многочисленных переносов заседания приговор был вынесен 1 марта. Двух участников, имена которых скрыты, признали виновными в создании экстремистского сообщества по первой части 282 статьи УК РФ, а два других участника, так называемого мужского государства, получили наказание по второй части той же статьи, как участники. Эту информацию также без имен ранее ТАСС подтвердили следственное управление СКАД. Один из осужденных, 21-летний студент и электромонтер Данил Абросов, чья мать Наталья Абросова подтвердила 7 марта журналистам вынесенный в отношении ее сына приговор. Молодой человек получил 2 года и 3 месяца колонии общего режима как участник сообщества. Абросова также не смогла ответить, будет ли сторона защиты обжаловать вердикт Хабаровского суда, так как при пересчете срока Данилу осталось провести в колонии всего 4 месяца. По данным СМИ, такое же наказание назначили и 19-летнему Александру Исакову. Значит, что произошло? По версии следствия, молодые люди пытались изготовить взрывчатку и организовать нападение на торговые точки, чтобы, цитата, «вызвать у неограниченного круга лиц ненависть к представителям неславянской внешности и к действующей власти». Их задержали в декабре 2017 года, свою вину они признали. То есть, если кому-то показалось, что речь идет о том, что они просто там про девочек что-то говорили, нет, они собирались чего-то где-то взрывать, как я понимаю. Ну, а что еще можно сказать по этой группе? Если вы помните, там в этой группе еще призывали обратить внимание на женщин, которые вступали в интимные отношения с иностранцами, приезжавшими на чемпионат мира по футболу в Россию. И самое интересное, что группа-то до сих пор функционирует ВКонтакте, но она остается закрытой, и участники там 130 тысяч человек. 130 тысяч участников. Вот так вот. Прочитал статью про продвижение Child Free, мне стало их так жалко. Я пришел к выводу, что Child Free-шник такой же потерянный для родственников общества человек, как наркоман. Вроде он есть, вот он перед тобой, но его, по сути, уже нет. Вот и Гудошников пропал, пишет Мих. Не понимаю, о чем вы, Мих? Я тут про всяческие организации странные, но которые вас, я как понял, не интересуют, да? Вас не интересуют вот эти все разборки. Посадили и посадили. Ладно, имейте в виду, что когда вы создаете какие-то паблики ВКонтакте и призываете там людей к чему-то и готовитесь к чему-то, можете вдруг нечаянно сесть в тюрьму. Бату 21 пишет, что после Брейвика для себя определил, что никакой национализм не может быть оправдан терактом против своего народа. Вот что он сказал русским языком. А, это, видимо, про предыдущую тему. Люди пишут. Про Child Free хотите поговорить? Да без проблем. По поводу Child Free и по поводу... Это, видимо, как-то в празднике, да, тема сама собой проявляется, появляется и всякое такое. Ну, у меня двоякое отношение ко всей этой теме Child Free. Честно скажу, я не знаю, кто там прав, а кто не прав. Я не знаю. Я не знаю, в какой момент люди должны захотеть родить ребенка. Вот, что мужчина, что женщина. Я не знаю, в какой момент. Если такой момент не наступает, заставить их, наверное, неправильно. Мотивировать, создавать среду вокруг этих людей, которая, может, культурная среда или какая-то еще, которая их подтолкнет к деторождению. Наверное, надо, но, во всяком случае, государство этим, скорее всего, должно заниматься, и социально ответственные граждане и другие, наверное. Ну вот заставить человека, да не знаю. Я, честно говоря, не совсем понимаю, как это можно сделать. Может быть, у кого-то есть рецепты, но у меня такого рецепта нет. Я до сих пор не могу понять, как человека убедить в том, что ему нужно родить ребенка. Я не могу, я не представляю себе. Вот, правильно, ты, Женя, мне пока сказал, зачем? Ну, не знаю. Вот говорят, надо рожать детей, мол, надо рожать детей, надо рожать детей. А как вот убедить в этом людей? Я не знаю. А надо ли это вообще? Тоже не знаю. Алло, здравствуйте.
Алексей Валерьевич, добрый вечер. Вадим меня зовут. Да вот и я не знаю, потому что, ну, то есть вот тоже такое же, наверное, двоякое. Потому что, с одной стороны, вроде как понимаешь, что, ну, детей рожать надо, да? То есть, ну, должны быть дети, и вроде как бы хочется. А с другой стороны, думаешь, что вот сейчас и нет. А заставлять, ну а как можно заставить? Если человека заставить родить ребенка, он будет ненавидеть его потом всю жизнь.
Да может и то нет, может быть. А, кстати, не гарантия ненависти. Но, может быть, он как раз во время рождения ребенка и вдруг очень сильно изменится и поймет, что о, чушь, я раньше-то не рожал.
Ну, вот опять же, а гарантии-то нет ни в одну, ни в другую сторону.
Знаете, о чем я думаю? Когда мы поднимаем тему вот эту деторождения, обычно люди говорят одно. Нет уверенности в завтрашнем дне, вот если обобщить, и поэтому не рожаем.
Да,
но.
Это один из моментов.
Вот, но. Я вот хочу вот эту мысль развить, если позволите, да? В каком ключе? Да, а как можно быть уверенным вообще в завтрашнем дне? Такое когда-то вообще бывало? Вот люди, которые уверены в завтрашнем дне, они ли не живут в мире иллюзий?
Вот тут смотрите, тоже какой очень такой момент скользкий, дискуссионный. Ага. Опять. Потому что уверенным в завтрашнем дне можно быть. Вот смотрите, вот две ситуации вам привожу.
Давайте.
Да? Вот первая ситуация, это когда у человека, условно говоря, приличный заработок, когда он может, ну, гипотетически, давайте скажем так, обеспечить себя, жену и ребенка, да, то есть, ну, поставить его на ноги, вырастить ребенка может. А вторая ситуация, когда человек еле-еле сводит концы с концами, да, вот, ну, объективно, и вот что. Понятно, что ни один из них не может быть уверенным в завтрашнем дне, просто непонятно, что будет через 15 секунд, да, но у человека из первого примера, у него шансов в принципе, да.
Не, ну, вы понимаете, в чем дело? Я долго рассуждал на тему, зачем в 21 веке рожать детей, и пришел к одному только выводу.
Какому? Зачем?
По приколу.
Может, вы меня сейчас...
По приколу. О. Вот хочу родить, рожу, воспитаю, нравится мне. Хочу своего ребенка. Как вот люди некоторые хотят свою квартиру, которая не нужна им на самом деле, это факт. Вот они хотят свою и покупают. Вот, а я хочу ребенка родить. Рожай.
Слушайте, ну может быть только так, потому что больше вот как какая-то
какая?
Роскошь не о том, что продолжить там свой род.
Ну
и да.
Ну вот мне как Марыч пишет, фамилия твоя как будет жить. Боже мой, у нас тут сплошь у всех фамилия, видимо, Романовы и Рюриковичи, да, вот наши-то фамилии, они, конечно, прекрасные.
Алексей, можно задать вам вопрос?
Да. Да.
А скажите, пожалуйста, вот в принципе у вас сильно заботит то, как будут жить ваши потомки, которые будут жить через 100-200 лет.
Я вам так скажу, пока их нет, меня они не заботят, потому что их нет. Как можно заботиться о том, чего нет?
Да, они будут, но вас-то не будет в этот момент.
Да, но предполагается, что мы помрем, увидев своих там внуков, правнуков. И мы же будем хотеть им добра, скорее всего, поэтому...
А если мы увидим своих внуков и правнуков, это другой вопрос, потому что мы их видим, ну как бы вы же хотите благополучия своим родителям, да, и прочим там близким людям. А люди, которые будут жить после вас через 100 лет, вы их не знаете и знать не будете.
Ну да. Они даже мне так-то и не родственники, я не в курсе, что они там будут делать.
Ну они могут вообще вас не знать, они могут потом жить, был такой вот так.
Ну можно стать основателем династии, знаете, как на бюджете потом построить дома какие-нибудь, заказать у художника герб себе. Своять и вот основателем династии стать. Чтобы лет через 200 сказали, а помните, бывалочи там, Гудошников первый сказал. И вот через 200 лет...
Алексей, и... так это же тоже по приколу, да?
Ну да.
Вот как бы тоже по приколу, да? Ну так и это... Поэтому сложный вопрос, сложный на самом деле. Я для себя ответа не нашел, то есть однозначно ответить пока на этот вопрос.
Понял. Спасибо. Иван пишет, что с женой обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что в старости, скорее всего, пожалеем, что не родили. То есть если не родим, пожалеем, что не родили. Есть логика в этом. Знаешь, какая? Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Ну, то есть, родил и родил, ну и ладно. Там, в принципе, мучиться ты с ним, с этим ребенком, сколько лет? Ну, 18. Дальше-то ему можно, как говорит шеф, пыром по копчику дать, и все. Под зад ему ногой прям. Че, ну ты самостоятельно, тебе 18, ты пошел вон. Потом дождись, когда я умру, заберешь мою квартиру, разделишь со своими братьями и сестрами, если они у тебя есть. Все, теперь тебе 18, пошел вон из моей квартиры, тварь, и жди, когда я сдохну, и заберешь ее. Больше... Что 18 лет? В моей жизни? Я тебе сейчас расскажу про свою жизнь. Вот ты же 18 лет моей жизни. Тут Евгения у нас звукорежиссер, и она мне 18 лет твоей жизни, так вот подсказывает. Так я 30 лет уже живу как идиот, непонятно для чего. 30 лет непонятно для чего. Вчера я смотрел «Гладиатор». «Гладиатор». Там Проксима. Наставник, ну не наставник, там владелец «Гладиаторов», в том числе и Максимус там у него. И Проксима говорит: «Марк Аврелий умер», говорит он. «Понимаешь, — говорит, — Максимус, умер, а мы тени и пыль». Тени и пыль. Раньше я не понимал, что он говорит. Теперь я понимаю. Есть Цезарь. Цезарь. Его запомнят. Есть один человек сейчас, конкретно на территории России, которого запомнят, и он уже вошел в историю. Сейчас вы будете в ужасе. Вы никогда об этом не задумывались, но это факт. То есть это учебник истории, конкретно писают. Это, значит, Владимир Владимирович Путин. Все. Дальше, все, что ниже, вообще все равно. Хоть даже вот Улюкаев, его никто никогда не вспомнит. Никто никогда, понимаете? Все равно сидит он, не сидит, что с ним сделают, на кол посадят. Конечно, что не вспомнят. То есть сейчас вы, конкретно вы, современники одного человека, который точно войдет в историю. Вот сейчас, в нынешней России, вы живете с исторической личностью. Это, внимание, президент России. Потому что, во-первых, очень... длительный срок. Во-вторых, присоединение Крыма, возвращение домой. Ну и много-много чего еще интересного. Правильно? Правильно. Вот. То есть запомнилось это все. То есть там вопрос единственный, конечно, насколько это все весомо, то есть сравнивая с другими нашими историческими лидерами, точнее, людьми, вошедшими в историю, типа там Сталин, Ленин, вот где вес, насколько сравнимо, несравнимо, но вы поняли. А мы кто в этой истории всей? Я вам расскажу, кто мы. Мы строительный материал. Сейчас без обид, так было всегда. Потому что вы мне сейчас никогда в жизни вы мне не возьмете и не расскажете мне о людях, которые жили при Александре II, например. Или вы мне не расскажете о людях персонально, о всех людях, которые жили во времена Ахиллеса и, или там кого еще. Не знаю. Во времена Троянской войны, пускай, во времена Римской империи. Кто их знает, они тени и пыль. Когда шеф наш говорит, что... это сарказм, безусловно, я так это читаю, что мы там, я прах под копытами ваших коней. С одной стороны сарказм, а с другой стороны это правда. Это историческая правда. Мы, ребята, тени и пыль. Мы, как бы вам сказать, вот смотри, вот есть одна фраза, которая абсолютно прямо подтверждает мои мысли. Сейчас объясню, какая. Фамилия и дальше «победил в войне». Сталин победил в войне, там, Петр бил шведов, поняли, да? Потом, ну и так далее, это все можно перечислять, вы понимаете. Там есть Александр Невский, да, есть Пересветы Ослябе, там воинский подвиг. Ну, есть еще героические вещи, типа там космонавтики, еще чего-то, да, но это, опять же, первопроходцы. Сейчас вот вы понимаете, даже те космонавты, которые есть, их никто не запомнит. Запомнит Гагарина, он первый, потому что... Первый. Это как Колумб, который открыл Америку. Сейчас все равно вы можете сесть на корабль, ушарашить по Атлантике в Америку, и как, кому какая разница, всем плевать на вас. Правильно? Правильно. Без обид. Такая эпоха. Вот и все. Вот и все. Поэтому дальше вот это. Как вы будете свою фамилию передавать? Во-первых, моя фамилия есть не только у меня. Как ни странно. Я уверен, что если я сейчас возьму и открою справочник какой-нибудь, Гудошниковых полно. Я уверен. Эй, сейчас вот Гудошниковы меня слушают. Вы наверняка же, ну, есть однофамильцы. Значит, фамилия будет. Да? Значит, следующее. Вам нужно сохранить свою фамилию так, чтобы о вас помнили в веках. Значит, вы либо должны возглавить государство, либо должны быть полететь на Марс. Вот можете полететь на Марс, как вариант. Изобрести телепортацию. Ну, что-нибудь еще. Подумайте над этим. Это что-то должно быть сверхважное. Объединить Россию и Украину. Там, ну, как-то получится, у вас не получится. Вам хотя бы надо возглавить государство. Либо стать писателем И выйти на уровень, равный Толстому, Достоевскому, а это могут единицы, считанные единицы, и практически таких людей не бывает. И опять же, с доступом к образованию, к литературе, ко всему, писателей количество множится, это не значит, что растет их качество, но количество растет. Все. Вот такая вот простая ситуация. Поэтому мы живем в эпоху одного человека. Все. Одного. И наше время вспомнят не по вам и не по вашим фамилиям, а по одной фамилии. Во какая история, понимаете? Вот какая тема. И в этом плане вы можете быть спокойны, потому что я абсолютно равен вам в этом смысле. Вообще никаких между нами отличий нет. Нам равен, внимание, Киселев, Соловьев, кто там, Эхо Москвы, кто у нас там, Венедиктов. Вот всех можно собрать, любых взглядов людей взять, и нас все равно сотрет история. Тени и пыль. Прах под копытами коней. Патрициев. Понимаете? Людей, которые действительно правят. От Бога, понимаешь, вот они правят. Но если вы не правите, то, ребята, извините. Вот это, а мы сохраним фамилию. Да ладно? Да ладно? Но это я сейчас от деторождения как-то дальше вот пошел. Если кто-нибудь из вас родит будущего президента России, и этот президент России, во-первых, ваш ребенок станет президентом, ну, руководителем, пусть президентом, генсеком, я уже не знаю, как там будет в будущем, станет руководителем, и, внимание, что-то запоминающееся в этой должности совершит, тогда да, тогда, может быть, вас вспомнят как отца, но и то вряд ли, и то вряд ли. Вот такая история, печальная история нашей безвестной жизни. Поэтому, в принципе, можете 18 лет на воспитание детей по приколу потратить. Вы все равно бесполезно живете практически. Но ведь мы фон. Мы фон. Мы фон. Мы исторический фон. Вы не понимаете? Я понимаю. Разве вы не согласны с этим? Кто не живет в России, тем плевать, пишет Макс Лондон. Не совсем так, Макс. Понимаете, ведь Римской империи мир не ограничивался во времена той же самой Римской империи, но есть определенные знаковые вещи. Все-таки, конечно, даже, кстати, президенты не все запоминаются, это тоже очень важно. Это вот мы про генсеков недавно говорили. Государство не хочет брать на себя ответственность за детей, их можно из пробирки зачать, а тут ты вешаешь ответственность на родителей, сколько детских домов нет, чтобы всех, столько детских домов нет, чтобы всех разместить. Не понимаю, фритюр, вообще ничего из того, что вы сейчас написали. Я вам про другое, я про то, что наша жизнь это жизнь простого человека, простого, необреченного властью, настоящий. И тут я говорю только о руководителе государства, все остальные все равно их сотрет история, к черту. Жизнь простого человека — это прикол. Это прикол, это фон. Фон для одеяний людей, которые вписывают себя в историю. Мы фон. Во какая штука. Поэтому чего? Я потрачу свою бесценную жизнь. Да чем же она такая бесценная, ваша жизнь? Ну, сами задумайтесь. Она бесславная. Ну, бесславная жизнь. Вот как не посмотришь какой-нибудь фильм про античность, там художественный, там все время говорят о славе. Слава твоя, твоя слава. Ты обретешь славу, слава. Где наша слава? Как можно в современном мире достичь славы? Да никак. Вы мне хотите сказать, что можно достичь славы, как Дудь? Ну, это что за слава такая же? Она тысячелетие переживет, что ли? Последний блок он выпустит, и все, конец славе. Нет, это все не то. И я не пытаюсь никого обидеть. И там Дудя или Познера, например, обидеть. Или нет. Просто, к сожалению, такова реальность. Вот какой ужас. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, надо перевести на экономику.
Да.
Найти человека, кто отменил 6% налог. Мужчины платили, женщины при советской власти. Кто его отменил?
А зачем? Сегодня армии не нужно столько...
Его называли налог на яйца.
Ну, в народе это называли. Да. Но зачем? Зачем? Объясните.
Ребенка, плати налог.
Я понял. Зачем рожать? Вот, понимаете, технически, почему Советский Союз так старался родить побольше людей? Ну, старался, да, и даже налог, вот про это вы говорили, на, да, на бездетность. Назовем его так. Тогда была другая армия. Тогда нужны были вот эти отечеству верные сыны в огромном количестве. Просто сравните армию сегодняшнюю количественно с армией Советского Союза. Сейчас, когда тебе столько людей в производстве не надо, как раньше, потому что все выполняют, ну, множество работ выполняют роботы, а дальше все больше и больше будет роботов. В производстве не надо. Сейчас, когда мы стоим на пороге замены водителей автоматикой на автомобилях, автомобили будут ездить сами. Куда денутся водители? Сейчас, когда у нас есть интеллектуальные системы ведения войны, везде это все используется, да? Что мы будем с этим делать? Сейчас, когда мы стоим на пороге нахождение или чего, открытие действительного какого-то искусственного интеллекта, который заменит ведущих, журналистов, там, кого угодно, аналитиков, бухгалтеров. Когда человека вытеснит робототехника, зачем, в принципе, рожать человеку, кроме как по кайфу? Вот единственный вариант, почему сегодня человеку надо рожать, это по кайфу. Вы хотите испытать чувство счастья от рождения себе подобного существа, и это существо еще и похоже на вас. А дальше еще его можно как-то воспитать, постараться. Ну и вот это счастье общения может быть какое-то, да? Все. Но вот этой необходимости яркой в том, чтобы вы здесь сейчас нарожали все по 10 детей, как я понял, не существует более. Не нужны они, все. Ракеты есть. Какое население у страны? Да без разницы. Хоть 3000 человек. Главное, чтобы хватило на ракеты, понимаете? Вот еще повод рожать. Хочется, чтобы что-то живое связывало тебя с любимой женщиной. А, пишет Евгений, вот. Но это прямо совсем для себя, вы понимаете, да? Хочется, чтобы людей... Это мой товарищ один так сказал. Он там рожать собирается. Я говорю, а как так? Он говорит, понимаешь, я считаю, что между мужчиной и женщиной должно быть нечто большее, чем просто чувство. Нечто большее их должен объединять общий ребенок. Я подумал, что это правильная мысль. И вот а вы об этом говорите, Евгений. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Я думаю, что для запоминания эпохи одного Путина все же мало. Я думаю, что вот по ответам мне Кати Звягинцевой будут изучать логику нынешней политики. Вот когда она мне сказала, вы что же, Ростислав, хотите, чтобы мозамбийские школьники остались без мяса жареной антилопы на обед?
Так,
я думаю, что через сотни лет Катя могла бы студента журфака сводить вот своими такими ответами. А умничка какая? Я бы даже не догадался такого ответа.
Угу, понятно, спасибо большое. Вы просто хотели похвалить Катю. Я всегда хвалю всех, всех наших девчонок в первую очередь. Видень Алан 54. Видение передач Гудошниковым – это отрицательный отзыв. Почему-то. До чего же безобразно ведет передачи Гудошников? Полное неуважение слушателей, хамское к ним отношение, этакая самовлюбленность, завышенная самооценка. А знаний очень не хватает, мало в чем разбирается. Очень обидно, что на такой хорошей радиостанции работает такой непрофессиональный журналист. Ответить на отзыв 20... Карфаген должен быть разрушен, движение радиослушателей за увольнение Гудошникова. Пишет Алан 54-й. Ну да, увольте. Создайте движение, это правильно. Единственное, только я вам скажу, это все равно не меняет того, что мы тени и пыль, тени и пыль. Тени и пыль. Вы хотите побороться с очередной тенью в виде меня? Ну, поборитесь. Я же страдаю от другого. Не от того, что кто-то там любит мою передачу или не любит. Я же страдаю от того, что пройдет 50 лет, и никого из нас не вспомнят. Вот и все. Страшно, страшно. Бесславные ублюдки. 19.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Ну и мы продолжаем. В США предложили лечить депрессию спреем на основе кетамина. В США одобрили препарат, такой назальный спрей. Кетамин применяют при наркозе и реже в качестве обезболивающего, однако он может вызывать зависимость, схожую с опиоидной. В перечень побочных эффектов входит психоз и дезориентация. Это все нам сообщает Rush Today. Но мне интересно то, что американцы лечатся тем, от чего бывает зависимость. Мне интересно другое. Депрессия. Они лечат депрессию. Депрессия. Болезнь современного общества, сытого общества. Депрессия. Что такое депрессия вообще? Да, тем более, что мы депрессии-то называем вовсе не депрессию, но тем не менее. Но давайте. Психическое расстройство, основным признаком которого сниженное настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие. Ангедония. К дополнительным симптомам депрессии могут относиться сниженная самооценка, неадекватное чувство вины, пессимизм, нарушение концентрации, расстройство сна и аппетита. Ну ладно, дальше здесь я пропущу кое-что, просто чтобы на всякий случай. Тяжелые формы депрессии характеризуются так называемой депрессивной триадой, снижением настроения, заторможенностью мышления и двигательной заторможенностью. Ладно, пока не тяжелая, по крайней мере. Никогда с этим не сталкивался, пишет Павел. А многие думы умножают скорбь. Понимаете, какое дело? Горе от ума. Впустую заниматься сексом надоест, типа станет обязанностью, а дети как цветы, пишет 27-й. Он все про рождение детей, 27-й. 27-й, поймите, все, что мы делаем, это впустую. Я имею в виду нас с вами, вот... людей, простых людей. Мы, какая разница? Мы лишь проценты, доли там какие-то, миллионные доли процентов на планете Земля. Мы картины не делаем. Вы просто об этом задумаетесь. 620. Пятница, может, что-то веселое обсудим? А может, гитару? Сегодня не пятница, сегодня четверг. Спира, вы немножко потерялись в днях. Сегодня не пятница, завтра пятница. И завтра я в прямом эфире. И да, завтра, может быть, я буду чуть веселее, чем сегодня. А может, сегодня про вас расскажешь, пишет харьковчанин. Да нет, харьковчанин, завтра я про вас вам расскажу. Да? Езжу я на УАЗе этом, патриоте. Так что, что поделать. Так, вы заражаете энергией. Это ли вам не смысл жизни? Приносить радость людям? Энди Зорки говорит. А вы все славу какую-то ищете. Да, Энди, вы поймите, ну, эти чертовы фильмы американские, все эти голливудские, ужасно. Вот сегодня я, кстати, хотите про кино? Про хорошее, про смешное, про кино. Я тут сейчас начал смотреть, ну, как-то просто листал интернет, пока новости читали, и узнал, что сегодня Капитан Марвел выходит в кино, а это марвеловский фильм. А это значит, что я пойду на эту дрянь. Ну, попкорн я не буду есть, но вы поняли. Буду смотреть. Почему? Полнит. Ха-ха-ха-ха-ха! А что ты хочешь? Наш шеф задает тренды похудания, и я следую этим трендам. Я иду вслед за мастером. А что, и ты тоже следуешь? И Евгения тоже следует, да, хотя я не понимаю, Женя, зачем тебе худеть? Ведь и ты и так идеально. Что, какие-то? Во сколько завтра эфир, говорит Константин? А эфир завтра также с 6 до 8, ничего нового. Как средство от депрессии рождения ребенка, пишет Даха. Новенький патриот, классная машина за свои деньги. Да это завтра. Вот вам развлечение. Пойду на тупой американский фильм, полный эффектов, про... какую-то девку, которая самая сильная во выдуманной вселенной, которую выдумал Стэн Ли, который недавно помер. А еще много чего он интересного выдумал. И есть у меня небольшое подозрение, что это может и стать основной историей спустя тысячи лет. Когда реальные подвиги людей будут забыты, а подвиги Капитана Америки, Капитана Марвела, Железного Человека, Халка и прочей вот этой вот... прочей нечисти... которая нам, в общем, нравится. Вот это и будет восприниматься нашими потомками за реальную историю. Они будут рассказывать про какие-то суперсущества, суперсолдат, нет? Знакомая в США живет, у них там сидеть на таблетках, лечиться от всякого барахла, это национальная идея, пишет Афанасий. Афанасий, вы не замечаете, но к этому постепенно приходят и, например, жители мегаполисов российских. Так-то вот поспрашивайте у друзей на всякий случай. Все какие-то что-то депрессивные, кому-то там врачи что-то прописывают, они все ходят к психологам. А все от чего? А от того, что жизнь ненужная, глупая. Ну, в смысле, глупая жизнь. Мотивация нужна людям. Мотивация. А какая мотивация? Все и так есть. Все и так есть. У современного человека все есть. Да, Леша, ты прав. Спасибо большое, Фанасий. А я завтра иду в офис Netflix, кстати, Марк Делл говорит. Ну, передавайте привет там Netflix и всем, я не знаю. Они меня не знают, и я их не знаю, но вы передавайте. А что, водку пить завтра не будешь, пишет Алексей. Я сегодня ее не буду пить, завтра, послезавтра и послепослезавтра я вообще водку не пью, потому что мне она не нравится. Такие дела. 7373948. В этом смысле мне повезло и не повезло. Повезло, потому что я, когда людям сильно нравится водка, они превращаются в алкашей, а не повезло, потому что что-то мне могло нравиться еще, но не нравится, вот, понимаете. Некоторые им нравятся, а мне нет. Алло, здравствуйте. Вы знаете, я мог бы радоваться жизни, может быть, от этого, но нет. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Ну вот вы как раз говорили о поколениях, кто будет вспоминать. Я точно уверен, что наше поколение будущее будет проклинать наше время, что мы предали страну, разрушили великую тысячелетнюю державу, и от нее уже ничего не осталось.
Не, практически. Ничего не будут, нет, им все равно будет.
Да, да, будут проклинать.
Нет, итальянцы ну, секунду. Да подождите, ну хватит, от этих вот пропагандистских лозунгов из времен СССР. Ну подожди, ну остановите, давайте по-простому. Итальянцы сейчас, как это, вспоминают и проклинают своих предков из Римской империи.
Конечно, проклинаю.
Нет, они... Не...
Великая Римская империя, которая дала миру и веру, и была Римская империя права.
Ну еще они проклинают сейчас, вы в Италии были-то?
Император Августе Христос, Спаситель, пришел в мир, чтобы нас... Понимаете, в чем дело? Поэтому они будут вспоминать то время, конечно, с сожалением, чтобы продали такую империю великую.
Ну нет, да вот нет. А вот и нет. Потому что они себя уже практически с этим не ассоциируют, понимаете? А вот и нет. А вот греки не сидят и не ненавидят они всех своих греков, которые почему-то проиграли там, где могли проиграть. Вот. И почему-то, когда была разрушена Троя, потом римские патриции считали, что они именно, как же это называется-то, потомки троянцев. Например, вот они вот считали, и они ненависти к Гектору не было, потому что он просрал Трою, не было такой ненависти к Гектору, понимаете? Не-не-не, мир устроен немножко иначе. Вы не можете знать, что будет через 1000 лет. В этом и беда, что вы пытаетесь воображением обычного человека, знанием обычного человека сконструировать будущее на 1000 лет вперед, но мало кому это удавалось, понимаете? Я предположу, что вас вот так я бы встретил где-нибудь лет 30 назад и сказал бы вам, что будет телефон, в котором будет фотоаппарат, и там еще будут соцсети, в которых мы будем общаться, и еще там будет выход в некий интернет. Ну, не 30, давайте 40 лет назад. Вы его покрутили пальцем у виска и сказали, что я сумасшедший. Вот и все. Или я вам сказал, что машина будет сама ехать, соблюдать дистанцию, сама тормозить, сама трогаться и держаться в рамках полосы. Вы бы сказали, ну, я перечитал фантастики, да? Перечитал фантастики. А это так и есть, ведь понимаете? Даже очень умные люди, крайне прозорливые, интеллектуально точные и тонкие... Да, такие как Оруэлл, такие как Замятин и прочие, да, и которые заглядывали в будущее. Ну, насколько они заглядывали? Ну, лет на таки 50-100. Так-то по факту 50-100, вот их горизонт. А вы так вот мне звоните, через 1000 лет они будут нас проклинать за развал империи. Через 1000 лет. Через 1000 лет, может быть, человечества уже не будет в том виде, в котором вы его себе представляете. Вот такие дела. Все эти депрессии от скудоумия и от баб еще, пишет Смедович. Нет, Смедович, с депрессией они не от скудоумия. Они наоборот такие, от излишеств интеллектуальных. Вот в чем дело. Когда тебе надо просто размножаться, когда тебе надо просто кайфовать от жизни, а ты сидишь и думаешь, а как там? А как там дела? У, и дальше через запятую. Зеленского, Порошенко, Лукашенко, Ким Чен Ына, а какие взаимоотношения Трампа и Ким Чен Ына, а что там Индия, Пакистан? Все, какое либидо, какие взаимоотношения, какое после этого вообще размножение? Ты сидишь и думаешь на ненужные вещи. Ты слишком умный. Ты слишком умный, чтобы рожать. Такие пироги. Нет, просто не хватает ума радоваться жизни, пишет Смедович. Чтобы радоваться жизни, ума не надо. Вот я прихожу домой, там меня встречает пресс-собака. И собака радуется жизни. Че, у нее много ума? Нет, она просто радуется, потому что мало ума. А если бы собака была в курсе того, где она живет, как она живет, если бы у собаки были амбиции, а не заканчивалось все ее мироощущение желанием покакать, пописать, покушать и заняться размножением, то она могла бы страдать от психических заболеваний, например, каких-нибудь, да, психологических расстройств, неврозов. Вот от чего могла бы страдать собака. Понимаете, она бы сидела где-нибудь в углу и думала, ну почему мир так несправедлив? Почему люди сказали, хорошо быть кошкой, хорошо собакой, где хочу, пописаю, где хочу, пока... Почему они это сказали? Это дискриминация котов и собак. Почему люди так к нам относятся? Доколе мы будем это терпеть? Они бы организовали какое-нибудь движение, боролись бы с людьми, кровопролитные войны бы с нами вели. Но нет, они всего лишь животные, они не наделены... Ну, вы сейчас будете обижаться. Тем интеллектом, который есть у людей, давайте, такого уровня. И поэтому они тупенькие и вполне себе могут радоваться жизни, например, где-нибудь в помойке порывшись и найдя кусочек чуть-чуть тухлой рыбки. И ей наслаждаться. Вот что такое собачка, вот что такое кошечка. Такие пироги, ребята. Чем больше у вас головы, тем больше у вас в этой голове мысли, чем больше у вас интеллекта, тем сложнее вам вообще жить. Посмотрите на счастливых людей. Мне все время говорят, ты должен проникнуться сочувствием к бездомным. А я иной раз смотрю на этих бездомных, они вот здесь вот собираются на Новокузнецкой. Я смотрю на них, и они счастливы. Некоторые из них пьяные. Они выпили, хорошо, сигарету они закурили, валяются в луже собственных экскрементов, давайте так скажем, выделений неких, да. Спят, ну это обычно летом, зимой они могут замерзнуть, но сами понимаете. Им все равно, им хорошо, они поют, ссорятся, мирятся, жизнь идет. Завести себе рыбку. Настю рыбку, пишет Дахо. Ну, типа да. 7373-948. Не я же сказал, многие думы умножают скорбь. Ну что вы хотите? Алло, здравствуйте.
Это же подарок для женщин, для всех. Лучше радиоведущий на станции на нашей. Так что спасибо вам уже за...
А, мне что? Не, лучше это Сергей Даренко. Но спасибо вам большое за одобрение. Спасибо большое. И вас, значит, в первую очередь, с наступающим праздником. Хочется остаться в веках? Пишет 75-й. Да, было бы приятно, 75-й. Но я понял, что я выбрал не ту профессию. Наша профессия — это... как вам сказать? По сути своей, лакейская. Это ужасно. Лакейская. Мы сфера услуг. Мы оказываем услугу информационную жителям Земли, вот так скажем. Ну, конкретно в нашем случае жителям России. Просто информируем. Такие дела. Услуга. В услуге нет героизма. Не, есть геройские журналисты, есть, естественно, там, кто в окопах сидит и умирают. Но тоже, понимаете, слава их недолговечна. К сожалению, хотя это отважные люди, отважные люди. Ну, что поделать? Нет, это все не то. Не та профессия, друзья. Не та профессия. Рассказать о героях. Вот чем может заниматься журналист. Или об антигероях. А сам по себе журналист никому не интересен. А только сам... Вы знаете, когда журналист интересен тогда, когда он искусственно формирует интерес к себе у аудитории. Все, более он... А что, какая разница? Журналист и журналист. Нет? Я завидую бомжам, говорит Рудольф, но мне не хватает духа быть таким же свободным. Да, Рудольф, да. Мне тоже не хватает. Понимаете, я вот стяжатель в каком-то смысле, да, вот мелочный такой вот материалист, чертов. Мне вот хочется все-таки, да, чего-то такого. Айфон какой-нибудь, часы, может быть, машину. Никак не могу от этого избавиться. А эти превзошедшие нас люди, во всем превзошедшие, в первую очередь, духовно, они отказались от мирских благ. Они отказались от этих всех побрякушек, которым обвешался современный человек. Вот кто такие бродяги. Бродяги. 7373948. Они философы. Алло, здравствуйте, или нет?
Добрый вечер. Это капитан Очевидно.
Да, пожалуйста.
А, вы знаете, можно остаться в веках, и даже не будучи каким-нибудь замечательным диктатором или президентом.
Ну, что-то надо вот. Тогда я такое знаю, сделать.
Надо, надо, да. Смотрите, кто помнит, как звали архитектора, который построил, ну, вернее, спроектировал храм, который сжег Герострат? Все помнят Герострата, никто не помнит архитектора.
А, не, о, да, поэтому, я, все, я вас понял.
Вы, да, вы можете взять и что-нибудь такое учудить. А,
да, плохое.
Учудить, и тогда, вот, понимаешь, там туда-сюда про вас будут рассказывать что-то. Вы помните,
вы как такой это?
Леха? Вот он вот такого...
Я понимаю. Вы как Шапокляк, хорошими делами прославиться нельзя, да?
Абсолютно нельзя.
Понятно, да, я с вами согласен. Я с вами абсолютно согласен. Есть такое, и некоторые это понимают. В связи с этим, например, убийство Джона Леннона. Просто убийство Джона Леннона. И множество разных странных убийств фанатами их кумиров. Запомнится, чтобы фамилия рядом стояла. Просто фанаты, вы же понимаете, они не объективно оценивают своих кумиров. Они думают, что эти кумиры останутся в веках. При всем моем уважении к Битлз, вряд ли прям в веках это все останется. Да? Но фанаты, они такие, они не умеют оценить реально кумира. А так, по-хорошему, надо было быть, конечно, Понтием Пилатом. Вот когда ты Понтий Пилат, то да. Вот здесь, чего тебе еще нужно? Вот здесь ты в историю входишь сам, легко прямо. Тебе даже делать ничего не надо. Тебе можно сказать, я умываю руки. И все. Представляете? По сути, мало ли было таких людей, как Понтий Пилат в Римской империи. Да полно их было. Да полно их было. Правильно? Правильно. Потому что Римская империя, она владела какими территориями? Огромными. Ну и, соответственно, были вот эти ставленники Рима, да? Мало ли их таких было? Да много их было. И до, наверное, и после. Вот. Запомнили-то Понтия Пилата. А почему? А потому что напрямую связан со смертью Христа. Да, да, вы молодец! Но для этого нужно, чтобы появился Господь еще раз к нам. Снизошел. А ведь этого не происходит. Понтий, козел, пишет 25-й. Да, но его помнят. Царя Ирода помнят. Мало ли там этих царей-то было. Но помнят. 7373948, телефон прямого эфира. И вот, кстати, вот сейчас я вам скажу страшную вещь. Вообще, самую страшную. Когда мы спорим о Сталине или еще каком-то историческом человеке, который оставил заметный след в истории, историческом персонаже, так можно говорить, да, исторической личности, лучше так, и думаем, что мы его там ругаем или одобряем, а ему было бы важно услышать, что мы о нем говорим, мы ошибаемся. Вот к какому выводу я пришел. Знаете почему? Потому что если бы я условно, если бы я был Сталином, я бы скорее думал о том, что бы обо мне говорили. А как? Без разницы. Какая это будет слава? В плюс, в минус. Ненавидеть вы меня будете, любить все равно. Лишь бы не забыли. Вот как, вот какая история, вы знаете? И я думаю, что в этом основная правда. Поэтому ненавистники Сталина нисколь не хуже для самого Сталина, чем его обожатели и почитатели. И также Иван Грозный, и также Петр Первый, и также Чингисхан, и также все тираны, которых мы помним и ненавидим или любим. Они ведь этого и хотели. Они ведь живы, пока мы их помним. Они ведь живы. Ленин почему жив? Почему говорит, Ленин жил, жив и будет жить? А именно потому что мы о нем говорим. Он живой, он здесь, он среди нас. Мы спорим о нем, как о живом. А он труп уже сколько лет? А нет, он не труп. Он жив. Он жив, он здесь. Призрак бродит по России. Призрак ленинизма. Почему в США завтра нет выходного? Не понимаю, хочу выходной тоже, пишет Марк. Ну, извините. Не дождешься Великой войны, не примажешься к славе Христа, состаришься, ни детей, ни славы. Давай нападем на Воронеж, чтобы в учебниках написали, пишет СД. СД, мне бесполезно ждать Великой войны, я не великий воин. Я это тоже понял. Великая война мне не нужна, она бесполезна. Ибо я не великий воин. Война нужна воинам, полководцам, чтобы прославиться. А журналист прославиться, внимание, в веках не может. Просто не может. Единственный вариант, это, например, но это не совсем журналист, а диктор, устами которого как раз вот эта фраза произносилась, говорит Москва, да? Вот здесь может быть, вот может быть только Левитан. А так, sorry, the connection is lost, да? Please try again later. Но мы не будем отчаиваться, ибо мы переродимся. Я перерожусь камнем, например, в следующей жизни обязательно. Прекрасное будет время. Я просто буду наблюдать несколько тысячелетий, как вы все умираете. А сам буду спокойно лежать где-нибудь камнем. Пока не придет какой-нибудь странный человек и скажет, нет бумаги, может быть, камень.
В движении.
В движение отправляемся мы. 19.58 уже практически в Москве. 7 баллов сейчас на дороге. Да. Да. Тебе могли бы поставить памятник на Крещатике. Усекаешь? Пишет Сергей. Ляг на амбразуру, как матросов. Слабо, будем помнить, пишет Лимузин. Во, Лимузин, во. Но я же говорю, я не воин, что там. И Матросов, ну, отважный парень. Хватит ли у меня столько отваги? Да не, не хватит. Поэтому, да, великие имена — это великие открытия, великие войны, великие дела рождают великие имена. Но мы это уже тысячу раз с вами говорили. А какие великие дела в этом мире консюмеризма, в этом мире буржуазного капиталистического строя, где вообще ничего не происходит, и войны локальные, где нормально даже никто не может друг по другу ударить ядерными ракетами, о чем разговор, люди боятся повоевать. Тьфу, вообще, тьфу. Ни героев. Ни антигероев, ни добрых, ни злых. Серый мир посредственности, теней. Кто бы знал, что мы до этого доживем. Мы просто стали жить ради того, чтобы жить. Как так может быть? Никаких целей. А? Маму Стифлера многие вспомнят, а ведь ее нет как таковой, пишет Афанасий. Ну, мама Стифлера уйдет с нашим поколением, Афанасий. То есть не забывать... Или самому, или надо самому приблизиться к Господу, пишет 75-й. О, 75-й. Некоторые пытались. Кое-кто даже обещал оживить детей. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Павел.
Да, Павел.
Я хотел сказать, что чем меньше у вас детей, тем богаче наше правительство. А дети, собаки и женщины придают смысл нашей жизни. А книги, деньги и собака никогда не подведут.
Я понял, спасибо большое. Единственное, что я не понял, почему богаче правительство, и чем у меня меньше детей, тем богаче правительство. Не понимаю. Не понимаю. Да и какое у меня дело до ваших денег? Вы что, никак не поймете? Вы никак не поймете, что Гудошников фанатик. Я фанатик, ребята. Мне не интересны деньги. Мне интересно другое. Но этого мне не дает Господь! А я говорю, Господь, дай мне это! А он не дает пока. Не знаю, даст ли когда-нибудь. Какие деньги? Плевать на них. Деньги, брызги, 20:00, новости. Я прощаюсь с вами до завтра. Завтра в прямом эфире, здесь же. И да пребудет с вами сила.